Даниил Гранин. Картина. Роман. Москва. Центр «Полиграф». 2004 год. Глава первая. Дождь застиг Лосева на Кузнецком мосту. Чтобы не мокнуть, Лосев зашел на выставку. До начала совещания оставалось часа полтора. Не торопясь, он ходил из зала в зал, отдыхал от московской мельтешни. После мокрых весенних холодных улиц, переполненных быстрыми столичными людьми, здесь было тихо, тепло. Больше всего Лосева угнетало в Москве невероятное количество народу, которое толкалось в любом учреждении, у любого прилавка, в каждом кафе, в каждом сквере. Даже здесь, на выставке, несмотря на простор, Лосева все же удивляли посетители. Что за люди? Почему бродят здесь в рабочее время? Большую частью женщины. Тоже примечательно, поскольку и у себя в городе на культурных мероприятиях Лосев заметил, что в зале сидят главным образом женщины. И то, что в столице имело место то же явление, отчасти успокаивало Лосева, отчасти же было достойно размышления. Он шел вдоль стен, обтянутых серой мешковиной. Грубая, дешевая материя выглядела в данном случае весьма неплохо. Что касается картин, развешанных на этой мешковине, у Лосева они не вызывали интереса. Лично он любил живопись историческую, например, как «Петр I спасает солдат» или «Иван Грозный убивает сына» или же про Степана Разина. Также батальные сцены про гражданскую войну, партизан, переход Суворова через Альпы, да мало ли. Нравились ему и портреты маршалов, полководцев, известных деятелей искусства, чтобы картина обогащала знаниями. Здесь же висели изображения обыкновенных стариков, подростков, разложенных овощей и фруктов с разными предметами, рисунки на бумаге, множество мелких картин в простых крашеных рамах. Лосев не мог представить себе, куда они все деваются после выставки, где находились до нее, и вообще, какой смысл создавать их для такого временного назначения. Музеи — другое дело. В художественных музеях Лосев неоднократно бывал, на подобных же выставках не приходилось. И сейчас он убеждался, что вряд ли от этого он что-либо потерял. Иногда, разглядывая московские витрины, он поражался количеству ненужных для него предметов. Сколько существовало ненужных для обычного человека, тех же выставок и всяких организаций и мероприятий. Неожиданно что-то словно дернуло Лосева, как будто он на что-то наткнулся. Но что это было, он не понял. Кругом него было пусто. Он пошел было дальше, однако, сделав несколько шагов, вернулся, стал озираться и вновь почувствовал смутный призыв. Исходило это от одной картины, чем-то она останавливала. Осторожно, стараясь не утерять это чувство, Лосев подошел к ней. Перед ним был обыкновенный пейзаж с речкой, ивами и домом на берегу. Название картины, написанное на латунной дощечке «У реки», ничего не говорило. Лосев попробовал получше рассмотреть подробности дома и постройки, но вблизи, когда он наклонился к картине, пространство берега со всеми деталями стало распадаться на отдельные пятна, которые оказались выпуклыми мазками масляных красок со следами волосяной кисти. Лосев попятился назад, и тогда с какого-то отдаления пятна слились, соединились в плотность воды, в серебристо-повислую зелень. Появились стены дома, облупленная штукатурка. Чем дальше он отходил, тем проступали подробнее крыша, выложенная медными листами с ярко-зелеными окислами, труба, флюгер. Проверяя себя, Лосев стал возвращаться к картине, пока не толкнул девицу, которая стояла с блокнотом в руках. «Картины не нюхать надо, а смотреть», — сказала она громко и сердито, не слушая его извинений. «Ну, конечно, смотреть, вот я и засмотрелся», — простодушно сказал он. «Я плохо разбираюсь, может, вы поясните?» Это он умел обезоруживать своей уступчивостью, открытостью. «Что именно?» — сухо спросила девица. «Тут написано «у реки». А что за река? Как ее название?» Девица усмехнулась. «Разве это имеет значение?» «Нет, швы, позвольте», — поглядывая на картину и все более беспокоясь, — сказал Лосев. «Очень даже имеет. Мало ли рек? Это ж конкретно срисовано». Она, снисходя, улыбнулась на эти слова, оглядела его аккуратно застегнутый костюм, галстучек, всю его провинциальную парадность. «Ну, что изменится, если вам напишут название реки? Оно ничего не добавит. Это просто пейзаж». «Как так? Просто? Очень даже изменится, как вы не понимаете». Лосев оторвался от картины и изумленно посмотрел на девицу. Длинный свитер, короткая кожаная юбочка, прямые волосы отброшены на плечи. Несмотря на свой небрежный наряд, она выглядела уверенной в себе, нисколько не чувствуя своей бестолковости. «И так не говорят, срисовано», — поучительно пояснила она. «Это был большой мастер, а не ученик. Для него натура являлась средством, вернее, поводом обобщить образ». Тут она стала произносить еще какие-то слова, каждая из которых была Лосеву известна, но, складываясь во фразу, они почему-то теряли всякую понятность. «Здорово вы разбираетесь», — Лосев вздохнул, показывая восхищение. «Все же хорошо бы выяснить название. Образ хоть и обобщенный, а местность-то можно ведь уточнить, как по-вашему?» «Вряд ли. Попробуйте у консультанта». Однако консультант куда-то отлучилась. Лосев еще прошелся, проверяя другие картины, но ничего подобного той не нашел. Девица в свитере издали поглядывал на него. Он вернулся к ней. «Концов не найдешь. Безответственный народ эти художники». «А в чем, собственно, дело?» «В том, что незачем зашифровывать». «Не понимаю». Он строго посмотрел на нее, будто она была виновата. «Надо точно указывать в названии». Лицо у нее от носа стало краснеть, краска разлилась по щекам. «Какого черта вы прицепились? Ходит тут...» — с яростью прошипела она. «Оставьте его в покое. Хватит. Вам-то что? Вы же ничего не смыслите в живописи. Что вы имеете к этой работе? Ну, самое безобидное выставили. Нет, опять плохо». Какая-то жилка у нее на шее дрожала, зрачки сузились, уперлись в лицо Лосеву. Так что он попятился и только на улице опомнился. Стал придумывать от обиды всякие хлесткие ответы, пока не заподозрил, что гнев ее относился к кому-то другому. После совещания Лосев остался выпросить фонда для оборудования родильного дома. Каким-то чудом, плюс его слезные мольбы, ему вдруг отвалили импортную сантехнику, голубые умывальники, голубые ванны, роскошные души. И к вечеру, придя к себе в номер, попивая чай из большого фаянсового чайника, Лосев испытывал полнейшее умиротворение, довольство собою и время от времени улыбался своей удаче. Внизу шумела улица Горького, нестихающим шелестом машин. Шум этот давно стал для Лосева как бы главным звуком Москвы, и когда у себя в Лыкове вспоминалась Москва, то прежде всего вспоминался этот, идущий снизу, слитный, постоянный шелест машин вокруг гостиницы «Москва». И вспоминался вот такой высокий номер с простым шкафом, деревянной кроватью и приятное чувство одиночества.